идеалистически окрашенный социализм и связал Достоевского с петрашевцами. Я уже в 1846 году был посвящен Белинским, писал Достоевский в дневнике, во всю правду грядущего обновленного мира и во всю святость будущего коммунистического общества. «Я страстно принял тогда все это учение», вспоминает Достоевский в другом месте в ту же эпоху. Как увидим дальше, Достоевский всю жизнь не отходил от этого христианского натурализма и веры в скрытое, неявленное, но подлинное совершенство человеческой натуры. Это один из двух центров его духовного мира. Во всяком случае, участие в кружке петрашевцев закончилось для Достоевского печально. Он был арестован, присужден к ссылке на каторгу на 4 года. Однако первоначально было сообщено Достоевскому, как и другим, что они присуждены к смертной казни. Осужденных привезли на площадь, сделали все приготовления к казни, расстрелу. Но когда все было готово, тогда было объявлено, что все помилованы, что смертная казнь заменена каторгой. Близость к смерти не могла не потрясти Достоевского, но это потрясение было только вступлением ко всему тому страшному, что пришлось пережить на каторге. Здесь-то и совершился глубокий внутренний и идейный перелом в Достоевском, который определил все его дальнейшие духовные искания. После освобождения от каторги Достоевский пробыл еще несколько лет в Сибири, и здесь он женился. Снова вернулся к литературной работе. Здесь были написаны записки из «Мертвого дома», ряд рассказов. Через несколько лет ему было, наконец, разрешено вернуться в Европейскую Россию в 1859 году. Сначала в город Тверь, а через несколько месяцев в Петербург. В 1861 году он вместе со старшим братом стал издавать журнал «Время», программа которого заключалась в развитии новой идеологии почвенничества и в упразднении распри западников и славянофилов. В объявлении о подписке на журнал было сказано: «Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей. Мы предугадываем, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, какие развивает Европа». Главными сотрудниками журнала «Время» были братья Достоевские, Аполлон Григорьев, Страхов. В 1863 году за статью Страхова, посвященную польскому вопросу и написанную в либеральном духе, журнал был закрыт, но через год брату Достоевского было разрешено издание журнала под новым названием. Действительно, в 1864 году Достоевские стали издавать журнал «Эпоха», но денежные затруднения, созданные раньше закрытием журнала «Время», были столь сильны, что пришлось прекратить издание «Эпохи». Значение этого периода в развитии творчества Достоевского заключалось в том, что в нем проявился вкус к публицистической форме творчества. Достоевский создал свой особенный стиль публицистики. Его унаследовал больше других Розанов. И, например, «Дневник писателя», которые он издавал в последние годы жизни, остается до сих пор драгоценным материалом для изучения идей Достоевского. Несмотря на близость к текущей жизни, дневник писателя сохраняет свою значительность и сейчас по богатству идей и по глубине анализов. Мысль Достоевского часто достигает здесь предельной четкости и выразительности. Но, конечно, главной формой творчества в этот, то есть после каторги, период было литературное творчество. Начиная с первоклассного произведения «Преступление и наказание», Достоевский пишет романы один за другим «Идиот», «Подросток», «Бесы» и, наконец, «Братья Карамазовы». Сейчас уже известны широкие и философски значительные первые замыслы указанных произведений, и тщательный анализ разных редакций их доказывает, как много вкладывал Достоевский в свое художественное творчество. Много раз уже указывалось, что под эмпирической тканью во всех этих произведениях есть еще иной план, который вслед за Вячеславом Ивановым часто называют метафизическим. Действительно, в главных героях Достоевского перед нами не только живая, конкретная личность, но в ее судьбе, во внутреннем логосе и диалектике ее развития Достоевским прослеживается диалектика той или иной идеи. Философское, идейное творчество Достоевского искало своего выражения в художественном творчестве, и мощь художественного дарования его в том и сказалась, что он в эмпирическом рисунке следует чисто художественному чутью и не подгоняет художественного творчества под свои идеи, как это мы постоянно, например, находим у Толстого. Примечательнейшим фактом в жизни Достоевского было его выступление на так называемом Пушкинском празднике май 1880 года, когда освещали памятник Пушкину в Москве. Все русские писатели, кроме Льва Толстого, приехали на этот праздник, который был действительно праздником литературы как таковой. Все речи до Достоевского были интересными и восхищали слушателей. Но когда Достоевский произнес свою речь, впечатление было столь велико, что в общем подъеме и возбуждении казались исчезнувшими все прежние идейные разногласия. Они как бы потонули, растворились, чтобы слиться в новом энтузиазме всечеловеческой идеи, которую с таким необыкновенным подъемом провозгласил Достоевский. Позднее в различных журналах началась острая критика этой речи, но она, если и не начала никакой новой эпохи в русской идейной жизни, то сама по себе является действительно замечательной. А в творчестве Достоевского она означает в сущности возврат к той позиции, которую Достоевский занимал в первое время после возвращения из Сибири. Увы, приближалась смерть, прервавшая творчество Достоевского в самом расцвете его таланта. В 1881 году его не стало. Смерть Достоевского поразила своей неожиданностью русское общество. Искренняя и глубокая печаль охватила сердца всех. На похоронах Достоевского, принявших совершенно небывалый характер, приняли участие дети, студенчество, различные литературные, научные, общественные круги.